Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. В большинстве российских школ на этой неделе начались весенние каникулы. Поэтому тема сегодняшней передачи скорее факультативная по отношению к основной программе «Музейная педагогика». Как пробудить естественно-научный интерес у ребят, если в старших классах готовятся преимущественно к обязательным ЕГЭ и профильным экзаменам? Можно ли недостаток школьных знаний восполнить на выставках? Опытом музейной работы поделятся сотрудники Государственного Дарвиновского музея и Государственного биологического музея имени Тимирязева, а впечатлениями от экскурсий – московские школьники. Однако первые 5 минут мы посвятим будущим студентам. В рамках проекта «Абитуриент-2012» сегодня мы представляем одну из самых перспективных, по данным рекрутингового агентства «Суперджоб.ру», профессии будущего – 3D-дизайнер. За последний год потребность в таких специалистах возросла почти в 2,5 раза. В Москве начинающему 3D-дизайнеру работодатели готовы предложить 25-40 тысяч рублей, а дизайнеру с опытом работы ждет вознаграждение в 60-75 тысяч. Правда, в Уфе, например, эта сумма уменьшается до 30-40, однако 3D-дизайнер может работать дистанционно. Подробнее об обучении и возможностях этой профессии расскажет аспирант Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы Дамир Мухаметьяров.
Мультипликация сильно увлекла. А мультипликация, как правило, художники, и поэтому я этот фотограф. Сам я, конечно, не городской, не загляну.
Дамир, скажите, а что, у вас в поселке была какая-то художественная школа, куда вы могли ходить, чтобы готовиться?
Ну, насколько я знаю, в каждом районе есть своя художественная школа. Там я, в общем-то, получил знания, которые мне пригодились в дальнейшем. Я занимаюсь и компьютерной графикой, и дизайном интерьеров. В Кудрасе у нас есть авторизованный центр по преподаванию пакетов компьютерной графики. Это пакеты компании Maxon и Autodesk. Это программа 3D Max или Cinema.
В российские вузы художественные невозможно поступить без предварительной подготовки.
Да. Я учился в художественной школе. Учился буквально 3 года. Но вместе со мной поступали на Кудрасе те, кто уже ранее учился на художественных разных вузах, факультетах. Разные школы окончили, но и те, которые просто сами просто очень любили рисовать.
Насколько обучение, допустим, традиционное, академическое, да, оно имеет важность для человека, который будет заниматься компьютерной графикой?
Ну, это, по сути, его фундамент. Если человек не умеет рисовать, то и дизайн, и компьютерная графика значения никакого не имеет. То просто будет полным таким дилетантством. В дальнейшем, чтобы быть успешным в своем деле, нужно, конечно, уметь хорошо рисовать. Это те же самые композиции, рисунок, живопись. Основа искусства и, ну, конечно же, компьютерная графика, на которой все это опирается. Ну, тут уже нужно немножко разделять. Одно дело, то, что человек занимается творчеством, другое дело, то, что он умеет рисовать. Для того, чтобы сделать хороший дизайн интерьера, нужно же иметь какое-то, в общем, представление об искусстве, о понимании прекрасного. То есть должен человек понимать то, что для того, чтобы получить зеленый цвет, нужно синий смешать с желтым. Ну, такие вот основы искусства.
А зачем? Ведь если речь идет о компьютерной графике, там можно воспользоваться уже готовой палитрой.
А, ну, это как бы готовая палитра. Ну, допустим, сделать в интерьере нужно красивую скульптуру, чтобы это было, допустим, в форме девушки. Не умею рисовать. Можно, конечно, найти в интернете где-то готовые модельки, но для того, чтобы сделать хороший заказ, ну, полноценный, качественный, чтобы он был красивым, то тут уже нужно и, собственно, рисовать. Можно, конечно, по готовым деталям, готовым мебели собрать здесь интерьер, но это просто будет сборка из того, что есть. А вот чтобы создавать настоящий дизайн, тут уже нужно быть художником. Может быть, конечно, это на первый взгляд и не видно, но со временем хороший заказчик, он этого все равно увидит. Разница все равно есть.
А что еще прибавляется в картинке трехмерной, чего нет в плоском ее варианте? Я имею в виду не только вот это такое правдоподобие, а какие-то еще художественные, может быть, достоинства появляются, если появляются.
Ну, если сравнивать, то все же и сделанная готовая модель в трехмерке, ее можно сделать еще анимированной. То есть можно сделать такое хорошее видео гораздо быстрее, нежели сделать в простой пути к анимации, по кадрам рисовать каждую картинку. Это очень долго. Но трехмерная графика в этом плане выигрывает. Вообще трехмерная графика ограничивается только фантазией художника. Сделать не можно совершенно все, что угодно. Было бы желание, времени и терпения. Если один раз попробуешь, потом ты увлекает, и уже не оторваться. вообще для выпускников худграфа очень много профессий в городе даже можно найти. Это связано и на телевидении, или, допустим, устроиться в тоже небезызвестную анимационную студию. Или какие-то, вот, допустим, любые студии, которые занимаются компьютерной графикой, дизайн сайтов или рекламой. Там везде просто востребованные выпускники худграфа, умеющие работать на компьютере, знающие компьютерную графику.
Может быть, вы уже где-то работаете, подрабатываете?
Лично я работаю в Уфимском городском планетарии. Делаю 3D-проект, обучающую программу для планетария. Разные обучающие программы про космос, тоже с использованием компьютерной графики.
Когда вы поступали, вы понимали, что вы будете этим заниматься? Или вы просто шли, следуя, скажем так, своему призванию?
Ну, у меня была в жизни мечта. Просто в одно время не так сильно увлекло компьютерная графика. Ну, я знал то, что в городе этому можно учиться. На самом деле, да, моя мечта отчасти сбылась. Это такие самые незабываемые годы в своей жизни. Это худра.
Дамир, скажите, сколько вы будете получать, когда вы будете работать вот полностью по специальности? Вы сейчас еще учитесь?
Средняя зарплата у художника, занимающегося, то есть умеющего как бы работать на компьютере тоже, компьютерная графика, ну, по городу, я вам скажу, так, на скидку около 15 тысяч. На самом деле, это не самая большая зарплата, то есть, если заниматься фрилансом, это, то есть, работать на расстоянии, то есть, находить заказы в интернете, то зарплата, она гораздо больше, 20-40 тысяч бывает. Ну, на заказчике, это и Москва, и Петербург. Работу можно найти.
Москва и Петербург, да?
Тут такое дело, художники, живущие, допустим, в Уфе, они гораздо дешевле, поэтому выгоднее здесь заказывать. Вот, и я в свое время делал иллюстрации для одной книги, заказчик был из Петербурга. Если раньше можно было зарабатывать, рисуя только на бумаге, то все больше востребована компьютерная графика.
Это был аспирант Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы Дамир Мухаметьяров. Региональную тему продолжат новости образования.
В Тюменской области начала работу горячая линия для приема сообщений о правонарушениях в школах. Жителям области предложено сообщать обо всех правонарушениях, совершаемых школьниками, а также о фактах сокрытия данной информации директорами школ. Победителем республиканского конкурса «Учитель года 2012» в Республике Татарстан стал Николай Токранов, 26-летний преподаватель русского языка и литературы. Он получил сертификат на 200 тысяч рублей, а также символический приз конкурса «Хрустального пеликана» – право представлять республику на всероссийском конкурсе «Учитель года». 20 марта в рамках Международного дня франкофонии в Москве прошел финал всероссийского конкурса по французскому языку. Абсолютным победителем в категории «Школьники» стала Дарья Кузнецова, ученица 10 класса одной из самарских школ. Главный приз – бесплатная двухнедельная стажировка в одном из крупнейших лингвистических центров Франции в июле 2012 года. Согласно официальной статистике доходов работников образования в Сургуте, Ханты-Мансийский автономный округ, средняя зарплата педагога в школе составляет около 40 тысяч рублей. Максимальная зарплата директора общеобразовательного учреждения может доходить до 360 тысяч.
Это были региональные новости образования.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня я приглашаю на экскурсии в Дарвиновский музей и Биологический музей имени Тимирязева. В последний до сих пор бабушки водят своих внуков смотреть на теленка с пятью ногами и не находят его. По причине ветхости экспонат убрали. Мы же вместе с группой московских школьников находимся в другом зале перед насекомоядным растением непентосом.
Когда уже это стало растениеком, мы их уже изначально подкармливают большим количеством удобрений. Конечно, они поймать насекомые могут, но переварить им уже сложно, поэтому лучше все-таки их не подкармливать насекомыми.
А можно туда пальчики?
Пальчики, конечно, вообще говоря, вот давайте подумаем. Вот мы любим, когда нас кто-то посторонний трогает. Ведь растение тоже живой организм. Но если вдруг мы решим такой провести эксперимент, то нам вреда особого не будет. Да? Потому что все-таки и непентос, все эти кислоты, они не настолько сильно концентрированы, и нам, конечно, такого сильного вреда не будет. Фактически, понимаете, они реагируют, конечно же, вот всех вопросов, камушек положить или потрогать, основное раздражение химическое, раз – Во-вторых, реакцию на движение. Ведь насекомое, например, когда на росянку прилипнет, то оно, конечно, начинает вырываться. То есть на движение еще реакция. Если просто прикоснулся, особой реакции никакой не будет.
Мне очень понравилось здесь про кувшинчик Непентоса. Туда садятся всякие насекомые, и они соскальзывают и падают. Там находится специальная жидкость, где они растворяются. Мне больше удивило дерево, самое высокое. У него очень маленькие семечки, шишки, а дерево само где-то 100 метров, и оно живет где-то 800 лет. Меня зовут Настя. Мне понравилось дерево Баобаб. Оно очень большое и толстое. И нам рассказали легенду.
Ученики младших классов, как правило, публика благодарная, однако непоседливая. Я спросила у методиста Государственного биологического музея имени Тимирязева Лидии Васильевой.
Традиционно музей, он и придуман для того, чтобы люди приходили туда и узнавали что-то новое о том, что их интересует, ну или вообще про окружающий мир. Однако традиционно это достаточно скучное вот занятие такое, особенно для детей. Они устают, у них даже физиология так устроена, что им трудно так долго медленно ходить и стоять, да, приходится что-то придумать. Вот как вышли, по какому пути?
Ну, на самом деле, конечно, наверное, все музеи испытывают трудности для организации и образования, или организации досуга и взрослых, и детей. Наш музей отличается, наверное, от многих музеев города Москвы тем, что детская эта аудитория у нас, она постоянно давнишняя. Нам не надо было перестраиваться в работе. Ну, природа всегда интересовала, особенно городского жителя, и к нам давно приходят, и давно мы начали искать разные пути, работая вот с такой группой посетителей. Конечно же, в музее есть самые обычные экскурсии, которые есть во многих музеях. Чем мы отличаемся? У нас экскурсии, как мы говорим, сидячие, они комфортные для посетителей. Если заказана экскурсия, значит, для группы ставятся стулья или банкетки, и группа располагается, она в течение часа или полутора часов, это в зависимости от того, какой возраст группы, эта группа сидит, удобно работать посетителям и удобно работать экскурсоводам. Ну, у нас, собственно, экскурсоводов нет, у нас все сотрудники, именно сотрудники научные. То есть сидеть и слушать, и смотреть, конечно, это тоже утомительно, скучно. Хотя, в общем, это, конечно, зависит от квалификации сотрудника. У нас есть сотрудники, которые будут держать внимание группы, даже при том, при всем, что они будут находиться в течение часа в сидячем положении, но настолько квалифицированно, настолько увлекательно будет рассказывать о биологии сотрудник, что время пролетит незаметно для группы. Но, тем не менее, все равно. Значит, очень многие экскурсии у нас сопровождаются показыванием предметов, демонстрационных натуральных предметов, натуральных объектов. То есть в руки посетителям дается то, что можно посмотреть. Ну, например, вот сейчас вы видели, группа была на экскурсии, которая называлась «Удивительная в мире растений». И в руки посетителям давались и стебли бамбука, а их можно было рассмотреть. Можно посмотреть было, как устроен, что это такое плод кокосовой пальмы. Они могли увидеть самые огромные в мире семя. Это семя сейшельского ореха, которое может весить больше 10 килограммов. Они могли посмотреть, рассмотреть, подержать, увидеть, что это такое. Что хорошо, что это не только можно посмотреть, что есть в витрине, но и ощутить, шероховатое или гладкое, тяжелое или легкое, что там внутри, рассмотреть, как устроено это. Плюс в этом.
Мне очень понравилось карликовое дерево. Оно очень маленькое, прям вот такое. И у него крупинки маленькие, это его цветочки.
Мне понравилось большое семя пальмы. Оно где-то метр.
Здравствуйте, меня зовут Коля Орлов. Мне понравилось больше всех это кокосовое дерево. Оно очень интересное. И у него мордочка, как у обезьяны. Прямо супер.
Хочу отдельно отметить занятие, которое называется интерактивными занятиями.
Рассказывает методист Государственного биологического музея имени Тимирязева Лидия Васильева.
У нас есть экспозиция, которую называют интерактивной, потому что там любой посетитель проделывает разные опыты, разные действия с теми различными конструкциями, которые размещены в этой экспозиции. И вот на этой интерактивной экспозиции тоже проходят занятия. Речь идет в интерактивной экспозиции, которая уже существует более 2 лет, и она называется «Смотри в оба». То есть она посвящена зрению, зрению разных животных и человека в том числе. Конечно, здесь можно покрутить анимационный барабан и представить себе, почему вдруг рисунки, которые, в общем-то, конечно, нарисовал художник-аниматор, рисунки, которые неподвижны, благодаря вот такой конструкции, становятся подвижными. То есть глаз видит. Он, конечно же, обманывает нас, но, тем не менее, глаз видит, что эти рисунки вдруг становятся подвижными. У нас есть спираль, которую можно раскрутить и которая, как ребята говорят, гипнотизирует. То есть на самом деле можно провести ряд опытов с этой спиралью, и мы, конечно же, на занятии в этой комнате интерактивной «Смотри в оба» показываем, какие фокусы, какие опыты можно провести вот на этой спирали. У нас есть 2 таких бокса, которые мы называем темными комнатами. В одной темной комнате на самом деле совершенно отсутствует свет, а когда свет отсутствует, глаз не видит ничего, и там можно ориентироваться, то есть выполнять разные задания, которые мы поместили в этой темной комнате, только с помощью других органов чувств. То есть помогают руки, помогают уши, помогают нос и так далее. Значит, задание, ну, например, такое. Мы в несколько мешочков насыпали разные пряности. И, конечно же, здесь не глаза работают, а работают руки и работает нос. В других мешочках, а их много, мы насыпали разные предметы, которые гремят по-разному, значит, поможет слух, и которые на ощупь тоже выглядят, можно сказать, по-другому. И еще там есть объемное изображение разных зверей, рядом с которыми отпечатки следов этих зверей и настоящий мех этих зверей. То есть вот нужно также определить. Кроме этого, еще 4-е задание в этой темной комнате, где мы расположили разные геометрические фигуры, которые выполнены из разного материала. То есть, опять же, на ощупь, без глаз, нужно определить, что за фигура, из какого материала она была сделана. А в другой темной комнате там зажигается свет. И вот там можно проверить вот такую поговорку. Почему, собственно, она возникла? В темноте все кошки серы. Дело в том, что при очень небольшом количестве света наш глаз не может различать цвета. Кроме этого, там есть еще, допустим, очки, с помощью которых, глядя на лампочку, вы можете увидеть вот разложение света, увидеть 7 цветов радуги, ну и так далее. Есть экскурсии, которые сопровождаются очень коротким показом разных кинофильмов по теме экскурсии. Допустим, они на экскурсии прослушали материал про опасных животных или про птиц, а потом им показывают коротенький фильм 5-10 минут про этих животных. Кроме этого, есть занятия у нас практические, то есть когда ребятам дается возможность поработать каждому с микроскопом и рассмотреть, как устроена растительная клетка, сделать опыты с этой растительной клеткой, как устроена животная клетка и разные варианты этой животной клетки рассмотреть. Это экскурсия, допустим, «Путешествие в микромир». Но есть практическое занятие, которое называется «Зоопарк в капле воды», где на самом деле ребята под руководством квалифицированного научного сотрудника сами готовят препараты, сами рассматривают разных животных, которые можно увидеть в самой обычной воде. Потому что разные простейшие это тоже животные. И разные черви это тоже животные. И их как раз на самом деле вот можно рассмотреть на этих практических занятиях. Есть занятия, которые сопровождаются компьютерной презентацией и комментариями, которые дает научный сотрудник. А потом они могут посмотреть сами под бинокуляром разных животных, ну, например, пиявок. И на эти экскурсии, и на занятия, потому что это не просто экскурсия, но еще и занятия, когда ребята сами участвуют. К нам приходят и школьники, и дошкольники, разного возраста.
Больше всего понравилось, что есть деревья, которые живут очень долго.
Мне очень понравилось про деревья, которые едят мух и животных.
Мне очень понравилось дерево банан. Оно не дерево, а трава. А я раньше думала, что это банан, оно дерево. У него ствол сделан из стеблей и листьев.
Мне очень понравилось, но мне все понравилось. Хоть и экскурсия долгая, я устал, но все равно нам рассказали очень много интересного. Почти все, что нам рассказали, я не знала. Это была очень хорошая экскурсия.
Итак, наша первая экскурсия подошла к концу, а вторая в Дарвиновском музее начнется после выпуска новостей образования и небольшого перерыва.
Президент Дмитрий Медведев заявил, что в целях совершенствования военного образования будет укрепляться материально-техническая база и кадровый потенциал военных учебных заведений. Кроме того, глава государства пообещал дальнейшее развитие сети президентских кадетских училищ. В этом году такие училища должны открыться в Тюмени и Краснодаре, затем в Томске, Москве, Петербурге, Владивостоке. В ближайшее время Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства – Министерство образования и Министерство науки и высоких технологий. На должность руководителя сферы образования, по мнению аналитиков, могут претендовать нынешний заместитель Андрея Фурсенко Игорь Ремаренко, директор Департамента науки, высоких технологий и образования правительства России Александр Хлунов, бывший заместитель главы ведомства Дмитрий Ливанов и ректор Московской школы управления Сколково Андрей Волков. Эксперты назвали примерный объем взяток в вузах во время зимней сессии – 160 миллионов долларов. По данным председателя Российского студенческого союза Артема Хромова, за зачет студенты платят от 500 до 2000 рублей. За успешно сданный экзамен – от 1,5 до 30 тысяч рублей. При этом поймать преподавателя-взяточника за руку крайне затруднительно. Во многих случаях студент отказывается сотрудничать со следствием из-за опасений быть отчисленным. Студенты с хорошей успеваемостью, обучающиеся как на бюджетной, так и на платной основе, приобретут возможность получать льготные кредиты не только на образование, но и на сопутствующие расходы – проживание, питание, проезд и другие. Воспользоваться ссудой смогут учащиеся отобранных Министерством образования вузов. Для получения льготного кредита не потребуются поручители и гарантии платежеспособности. Срок погашения займа составит 10 лет с момента окончания обучения. По мнению министра образования, сопутствующие кредиты будут гораздо больше востребованы среди молодежи, чем просто кредиты на образование.
Это были федеральные новости образования, которые специально для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Разговор о музейной педагогике мы продолжим с сотрудниками Государственного Дарвиновского музея во второй части программы после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Васильевском спуске сегодня задержаны более 30 активистов оппозиции. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе московского ГУВД, все задержанные доставлены в отделы полиции для составления протоколов об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции. В Петербурге полиция задержала несколько человек за попытку провести несанкционированное шествие после окончания митинга оппозиции за честные выборы. Сам митинг, в котором приняли участие около 1500 человек, прошел спокойно, несмотря на то, что его начало было задержано из-за поступившего сообщения о минировании площади, где должна была состояться акция. В Минске состоялась акция, приуроченная к 94-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, БНР. Впервые столичные власти санкционировали проведение шествия и митинга. Официальное руководство Белоруссии не признает дату образования БНР, однако представители демократической общественности празднуют ее ежегодно. Ныне, по оценкам наблюдателей, в акции приняли участие более 5000 человек. Об этом сообщил из Минска корреспондент «Радио Свобода». В Южной Осетии повторные выборы президента завершились без особых нарушений. Такое заявление сделала Интерфаксу председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Белла Плиева. По данным российских наблюдателей, также не отмечены какие-либо серьезные нарушения. Россия надеется на успех миссии специального посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана и будет поддерживать его, заявил сегодня на встрече с Анноном президент России Дмитрий Медведев. Президент США Барак Обама заявил, что шестисторонние переговоры по ядерному разоружению на Корейском полуострове смогут возобновиться только если Северная Корея докажет искренность своего стремления к диалогу. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Во второй части программы мы поговорим о том, почему динозавр стал самым популярным экспонатом, как брачные игры животных популяризируют образовательную программу и можно ли недостаток школьных знаний восполнить в музее. Кроме того, если вы заглянете на нашем сайте в анонс программы, то сможете попытаться по фрагменту покрова определить, какому животному принадлежит броня – ехидне, морской звезде или броненосцу. А в аудиофондах музея мне подарили несколько уникальных записей. Например. Это была куропатка. Мы находимся в одном из залов Государственного Дарвиновского музея. Знакомьтесь.
Что вам тут понравилось, что вы увидели, что необычного, что запомнилось?
Мне понравился рысь, потому что у него, оказывается, кисточки не только для красоты, а он еще прекрасно слышит благодаря этим кисточкам.
Мне понравился камчатский рак из-за того, что он был очень большой, как 6 книжек.
Мне понравился огромный амурский тигр, он очень красивый.
А не страшный? Ты кошек любишь?
Я да.
Я тоже амурского тигра люблю, потому что он большой и полосатый.
А мне понравился зубр, потому что они редкие животные, занесены в Красную книгу, они большие и красивые.
Вообще-то первым делом дети, когда рассматривают экспонаты самостоятельно, идут к динозаврам. Почему? Я попробовала выяснить у заведующего сектором палеонтологии Андрея Шаповалова.
Слава богу, мы можем предложить, причем можем предложить объекты и интерактивные, которые можно просто посмотреть школьникам любого возраста, и можем предложить более-менее серьезные объекты для изучения, для обучения. И, надо сказать, в общем, это остается востребованным, и мы этим активно пользуемся. Трудно сказать на первый взгляд природу этого феномена.
Я спрошу так, а сами вы почему выбрали эту область?
Ну, во-первых, я не специалист по динозаврам сам, то есть это окончательного выбора не произошло. А палеонтология как специальность интересна мне стала, естественно, в детстве. И, естественно, это были с какими-то связанными детскими кружковыми занятиями, когда мы ездили по карьерам, ездили, собирали образцы, пытались понять, как можно на основании тех или находок определить, что это за объекты, какие это были животные, как они существовали. Но в итоге, когда уже это оформлялось через вузовское образование, конечно, динозавры ушли на второй план, потому что выяснилось, что, конечно, это знаковые объекты, они крупные. Любые крупные объекты привлекают внимание больше, чем другие остальные. Но есть еще масса других животных, которые менее заметны и скрывают тайны которых поражаешься даже более, чем поражаешься вот этим животным, который производит знаковые впечатления первые. Вообще мы скажем, что динозавр – это вообще культурный объект. Он в культурной, может быть, в некоторой степени больше, чем биологический. И мало того, что содержание этого культурного объекта в этом поле, оно немножко другое. Дело в том, что динозаврами нередко называют практически всех вымерших животных, преимущественно больших, и вообще палеонтология как бы связана с этим неким образом, который можно раскрывать, можно не раскрывать, но тем не менее все равно динозавр – это бренд, в известной степени культурный, и он предвосхищает некоторые ожидания, которые в музее можно реализовать, оправдать. Вот дальше начинается совершенно другая картина. Выясняется, что этот культурный объект не соответствует биологическому. Тут можно ожидать некий первый шок. Но когда ребята понимают, что потенциал научный, потенциал интереса вообще к объектам по этой тематике достаточно высок, на самом деле они справляются с этим шоком, и дальше начинается самое интересное. То есть та образовательная часть, ради которой мы здесь и работаем.
Как вы помогаете им с этим справиться, да? Как вы им рассказываете? Потому что, ну, вот зависит от возраста, но, наверное, к динозаврам как раз приходит младшая школа и средняя школа.
Примерно два параграфа в школьной программе соответствуют этой тематике. Один параграф в курсе зоологии, один параграф в курсе общей биологии, где рассматриваются процессы эволюционные, в частности, картина развития органического мира. Это тоже определенный дефицит информации, который побуждает школьника обращаться с особым интересом именно к этой группе. Ведь нам со знаковых таких объектов надо вывести аудиторию в контекст. Контекст преимущественно познавательный, образовательный в итоге. Чтобы место этой группы или этого феномена, который мы рассмотрим, вообще оказалось вписанным, оказалось заполненным в том контексте. И чтобы они поняли, что не существует отдельных объектов, существует некая целостная картина мира, в рамках которой эти объекты занимают определенное место. И эта картина мира, она помогает человеку, ну, определяться в жизни более грамотно.
У нас в музее есть кинозал, а в кинозале мы периодически устраиваем к разным нашим мероприятиям лекции.
В разговор вступила заведующая сектором работы со школьниками Наталья Носова.
И вот здесь проявляется как раз любовь детей к динозаврам, потому что лекции про динозавров пользуются неизменным успехом. У детей, начиная с 5-летнего возраста до среднего школьного, лет до 12 примерно. Мы обычно как проводим лекцию? Мы сначала рассказываем, потом задаем вопросы. И в наших викторинах иногда принимают участие совсем маленькие ребята, дошкольники. И меня потряс один мальчик 6,5 лет, который апеллировал такими названиями динозавров, которые я просто не в состоянии буду произнести. Вообще дети, их мозг устроен так, что они с легкостью воспринимают ту информацию, которая, может быть, взрослым кажется им неподходящей, сложной, неинтересной, ничего подобного. Они порой знают очень много на эту тему и читают книги сами, и от них тоже можно много чему научиться.
Действительно, каждый ребенок в музее, в экспозиции находит то, что для него самое интересное.
Рассказывает заместитель директора по научно-просветительской работе Елена Дубровская.
Очень часто в экскурсионное бюро, ну, у нас на справочный телефон, тут звонки и спрашивают, а что будет интересно моему ребенку? И будет ли интересно там 2, 3, 4 года? Мы говорим, да, каждый ребенок найдет для себя то, что для него интересно и значимо. И действительно так и оказывается. И не всегда самые крупные объекты, поскольку у нас в экспозиции даже слоны есть, индийский, африканский слон, не самый, и морж тоже. И вот как мы сегодня во время экскурсии видели, самый крупный наземный хищник, белый медведь, все это есть, имеется в экспозиции. Очень часто маленькие дети находят самые мелкие объекты, то насекомых каких-то, то встречают хорошо им знакомую курочку-рябу, и от этого в диком восторге. А бывает и такая ситуация, девочка 4 года, после посещения музея спрашивает, а что понравилось? Аленький цветочек. Какие же аналогии? Оказывается, имеется в виду рафлезия, которую ей рассказали, который один, ну, крупный цветок, самый крупный, который выделяет невкусный запах, запах протухшего мяса. Ребенка на это произвело такое сильное впечатление, что из всего музея, где есть и слоны, и динозавры, и разные насекомые, и разнообразие приматов, есть залы, которые посвящены, значит, морским глубинам, то есть животным всего земного шара. Самым интересным объектом оказался вот этот пресловутый аленький цветочек.
Ну вот мне запомнилась рыба луна, кит и камчатский рак. Они меня потрясли тем, что вот рыба луна, она такая вот большая, и у нее постепенно исчезает хвост.
Белка летяга.
Вот лось, он очень большой, я не ожидала.
Мне понравилась белка летяга и ласка. Белка летяга, потому что летает. Хотя и белка.
Мне понравилась ласка. Такая маленькая, такая красивая, беленькая и очень ловкая.
Есть у нас такой своего рода ликбез «Знакомьтесь, музей», где также одно из занятий посвящено непосредственно легендам о музейных экспонатах. Ведь на самом деле бывают очень, ну просто потрясающие, интересные легенды.
Я ловлю вас на слове, вот, пожалуйста, историю про какой-то экспонат.
Значит, у нас в экспозиции 2 слона. Но можно сказать, что оба царские. Один царский, а второй принадлежал бухарскому эмиру. Вот эта вот африканская слониха, она в музей попала следующим образом. В 1917 году осенью, это никак не было связано с революционными событиями, с царского села эта слониха была отправлена в Москву. Была осень, было холодно, и она по пути простыла. Ее пытались лечить, ну, таким старым бабушкиным средством, давали ей теплый когор, но ничего не помогло, она по пути погибла. И в наш музей уже попала шкура этого животного весом в 1 тонну. Хранилась она более 10 лет. И только в 1927 году появилась возможность вот заняться изготовлением этого вот музейного экспоната. Изготавливал его Филипп Евтихович Федулов. Была попытка сдать на кожевенную фабрику выделку шкуры, но ни одна фабрика за такую работу не взялась. И он больше полгода работал над выделкой этой шкуры. То есть буквально стружку выносили ведрами. Он сделал из косы нож и таким вот образом выделывал эту шкуру. А потом художником Ватагиным, известным художником-анималистом, на стене была нарисована в старом здании музея динамично шагающая слониха с поднятым хоботом, такая вот вся стремительная в движении. И вот как раз по этому эскизу создавался вот этот музейный экспонат. 1927 год.
Это была Елена Дубровская. В экспозицию Дарвиновского музея мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Руководство русских школ Нарвы угрожают увольнением из-за недостаточного знания эстонского. Языковая инспекция проверила уровень владения государственным языком директорами и старшими преподавателями школ и сочла его неудовлетворительным. От педагогов требуют сдать экзамен на получение высшей категории знания эстонского языка для неэстонцев до 1 июля 2012 года. Американские студенты должны выплатить более 1 триллиона долларов по образовательным кредитам. Таковы данные Американского бюро защиты потребителей. Рост долгов по кредитам происходит из-за того, что многие студенты предпочитают продолжать учебу, а не заниматься поиском работы.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем знакомиться с экспозицией Дарвиновского музея. Рассказывает Андрей Шаповалов.
Я бы хотел отметить, что если вы просто взглянете на музей, вы поймете, что этот музей можно назвать в том числе и учебным. Потому что его экспозиция, уже первоначально, еще когда она была ориентирована на эволюционную идею, а затем и по экспонатуре, и по охвату тем, широко разрослась, стала глобальной во многом. Тем не менее, она выстроена таким образом, что она сопрягается с основными учебными курсами. В том числе, в первую очередь, конечно, в школе, но во многом и вузовскими, потому что первый директор музея Александр Федорович Коц был страстным коллекционером и подбирал экспонаты таким образом, чтобы они иллюстрировали все многообразие биологических закономерностей, которые были известны. Любые открытия новые, публикации он собирал, любые находки он каким-то образом, если невозможно было бы получить экспонаты конкретные, то делал копии, слепки, фотографии. И вот этим глобальным фондом музей сейчас владеет. Если вы вспомните историю музея изобразительных искусств имени Пушкина, он тоже первоначально был как учебный музей. Вот вся эта богатейшая коллекция слепков, бюстов греческих, римских, всемирно известных произведений, копий порталов готических и так далее, это экспонаты, которые были призваны образовывать и обучать. В этом отношении биологический и, естественно, научный потенциал Дарвиновского музея колоссален. И тот факт, что многие сотрудники здесь имеют педагогическое образование, позволяет его реализовывать, позволяет обучать детей, школьников непосредственно на практике, позволяет обучать студентов на материалах, принципиально важных для понимания тех или иных закономерностей. И самое главное, может быть, в настоящее время, когда у нас наблюдается некое сокращение биологии в школе, предмет как такового, потому что образовательный минимум существенно сокращен по сравнению с тем, что было первоначально.
И вот в этом смысле, а я ведь подчеркиваю, что биология – это ведь один из основных мировоззренческих предметов для человека, потому что, зная биологию, он понимает не только собственное устройство, но и свое поведение в окружающем мире. То есть от знания этих закономерностей, принципов этой дисциплины зависит его счастливое или несчастливое будущее. И в этом отношении я считаю, что сейчас, в связи с некоторой редукцией биологического образования вообще, на музей переносится нагрузка, та, которая первоначально лежала на образовательных учреждениях. И именно музей в этой сложной ситуации принимает на себя некую ту обязанность по биологическому образованию и просвещению, которая во многом раньше лежала на школах и на вузах.
А как вам кажется, действительно, в связи с тем, что школьникам теперь не так нужна биология часто, как прежде, может быть, изменился состав посетителей? Может.
Да, действительно. Мы работаем в основном и принимаем на прием школьников младших классов и среднего возраста. А что касается старшеклассников, то, к сожалению, они у нас сейчас очень редкие гости. И то, что учитель по теории эволюции рассказывает зачастую, ну, вот преподает в течение полугода, и каждый урок, он как отдельный кирпичик. Мы можем буквально за полтора часа на наших музейных коллекциях собрать в единое целое, составить такую единую картину, показать на нашем ярком, зрелищном, таком оригинальном материале и механизмы, и материалы эволюции, и ее результаты, и привести доказательства существования эволюции в живой природе. И работая с учителями, мы обычно предлагаем и ходить с группами. Но, к сожалению, поскольку сейчас учительская аудитория настроена на подготовку детей, старшеклассников к сдаче ЕГЭ, и фактически идет натаскивание на тестовые задания, поэтому, в общем-то, интерес вот к музейной экспозиции, по ходам в музей, он угас.
Это была Елена Дубровская. Разговор о том, может ли музей восполнить пробелы школьного образования, продолжает заведующая отделом образовательных программ Наталья Михайлова.
Музей действительно обладает огромным образовательным потенциалом. Но сказать, что мы берем на себя такую почетную обязанность вместо школы, мы не можем, потому что на самом деле школа... Нет, мы не востребованы школой в этом смысле. Да, у нас образовательный потенциал огромный, но у школы приоритеты немножечко другие в настоящее время. Поэтому... Вот особо важное значение, с моей точки зрения, это развитие именно познавательного интереса. Заточены ли наши программы под образовательные программы учреждений? В общем-то, можно сказать нет, и за счет этого они очень универсальны. Конечно, раз они посвящены биологии, то учитель, в зависимости от того, по какой программе он идет, может выбирать соответствующую тему, приводить детей на экскурсии, ну или самостоятельно с гидами-путеводителями. Но хотела бы сказать, конечно, что постоянная экспозиция музея, о которой все сейчас уже рассказали вам, это только, можно сказать, почти половина музея. Еще половина музея – это выставочная деятельность, более 60 выставок в год. Это как раз то, что дает повод для рекламы, то, что привлекает в музей довольно большое количество посетителей.
Как вам кажется, те, кто приходит, они лучше или хуже знают природу, окружающий мир, потому что, во-первых, с одной стороны, появилось очень много фильмов разных, а с другой стороны, вот как мне говорили учителя, они не очень-то эти фильмы смотрят.
Дети приходят очень разные, и по интересам и по уровню знаний, потому что если раньше советская школа была такая более-менее равномерная по тем знаниям, которые давала, то сейчас есть школы, которые специализируются на биологии, например, или готовят в медицинские вузы детей для поступления, где просто великолепные знания у детей, и помимо этого и великолепные навыки учебные. И это сразу очень хорошо заметно, потому что дети умеют слушать, дети умеют задавать вопросы, отвечать на вопросы.
Наталья Носова.
А есть школы, в которых, к сожалению, уровень образования довольно низкий. Но в данном случае, мне кажется, что все-таки музей – это не образовательное, а скорее просветительское учреждение. Очень важно, чтобы ребенок, побывав в музей, да и взрослый, в общем-то, тоже, прежде всего, получил положительные эмоции, положительный опыт. Вообще музеи – это очень своеобразные такие учреждения, которых многие боятся, потому что им кажется, что музеи – это затхлые, покрытые пылью и паутиной заведения, в которых все 100 лет не менялось. Вот с таким убеждением многие люди проживают всю жизнь, ни разу так и не придя в музей, и даже не попытавшись в этом себя разубедить. Поэтому даже если это приезжает класс, где, может быть, не все добровольно приехали, а кто-то приехал добровольно-принудительно, мне кажется, что очень важно именно вот создать положительный имидж музея и развеять страхи, и показать, что в музее может быть интересно, может быть даже весело. Можно и что-то узнать, и можно проявить себя. И это очень важно, потому что не у всех такая возможность есть.
Но вот мы специально посчитали и посмотрели спектр участников образовательных программ на выставок, и получается, что у нас равномерное распределение возраста между младшей, средней, старшей школой, и даже студенты у нас активно участвуют в наших образовательных программах. Неожиданно для меня лично, как автора игры, компьютерная игра «Узнай меня». Я просто один день работала на выставке и наблюдала, каким образом посетители играют в эту игру. Буквально отпихивают друг друга, кричат, удивляются, машут руками, потому что, ну, собственно, суть игры в том, чтобы по фрагменту покровов определить, какому животному принадлежит та или иная броня. Вот на самом деле, когда рассматриваешь очень близко это животное, мы там приводим форму макрофотографий, то есть все элементы покровов видны очень хорошо, прорисованы, структура такая необычная, то очень часто бывает, что ты совершенно не можешь представить, какому же животному эта броня может принадлежать. Хотя все объекты, которые там на фотографиях, они есть на выставке. Ну и, соответственно, они выбирают тот или иной вариант животного. Очень часто оказывается, что это ошибка. Тогда они выбирают еще, оказывается, что еще ошибка. И, в общем, там собирается большая толпа, и все дискутируют, и спорят. Но потом у нас указано, в какой витрине находится это животное, можно сходить и посмотреть.
Напомню, слушатели классного часа могут проверить свои знания в анонсе программы. Там представлены 3 фрагмента брони – ехидны, морской звезды и броненосца. Рассказ о выставках в Дарвиновском музее продолжает Наталья Михайлова.
Ну, теперь мы углубимся очень сильно, потому что мы написали целый выставочный проект «Брачная жизнь людей и животных», и каждый год мы будем развивать некий аспект в этом направлении. Но мы надеемся, что это будет в основном работать все-таки не как познавательное, хотя и познавательный момент там тоже будет, но именно как рекламная акция для того, чтобы именно молодежь, клюнув на такую тему, наверное, важную для них, они пришли в музей. Ну, а дальше мы уже постараемся их вовлечь в нашу образовательную деятельность.
У нас в музее хранятся не только те экспонаты, которые можно взять в руки, но и есть фонотека, в которой хранятся голоса различных животных, и мы это активно используем и на нашей экспозиции, и в одном из залов можно послушать голоса разных птиц и зверей. Это очень интересно, это всегда очень привлекательно, особенно для детей, хотя и взрослые от них тоже не отстают.
Я предлагаю воспользоваться случаем и послушать оленя.
Насчет использования записи голосов животных.
Вера Ионкина.
Они используются не только при организации выставок, но и в постоянной экспозиции. У нас есть такие аудиостенды, где можно послушать голоса и птиц, и зверей. И они по смыслу привязаны к отдельным блокам экспозиции. То есть это не нечто отдельное, да, а глубочайшим смыслом связанное с различными разделами экспозиции. И кроме того, в некоторых экскурсиях, пока в немногих, у нас тоже используются аудиозаписи, которые позволяют максимально привлечь внимание наших маленьких, ну и больших посетителей тоже. И, кроме того, это вот некий такой пласт информации, который, как правило, неизвестен, да? То есть, когда человек, не имеющий отношения к биологии, к орнитологии, гуляет по парку, гуляет по лесу, то голоса птиц, какие-то звуки, которые издают насекомые, это, как правило, некий такой звуковой фон, чаще всего приятный, но нечто побочное. Если ты когда-то не заинтересовался интересовался этим, то ты не обращаешь внимания, не пытаешься вычленить голоса отдельных птиц, а тот, кто хоть однажды этим заинтересовался, потом в будущем, безусловно, будет целенаправленно вот эти вот звуки пытаться узнать, пытаться осмыслить, пытаться увидеть тот объект, который эти звуки издает. И стало быть, он приобщается таким образом к природе, заинтересовывается.
Это был лесной хор, и мы заканчиваем нашу экскурсию.
Короткий вопрос для всех. Есть какие-то любимые дикие животные?
Амурский тигр.
Не обязательно сегодняшний вообще.
Нет, у меня амурский тигр.
Ласка.
Амурский тигр.
Зубр.
Ласка.
Ласка.
Белый медведь.
Амурский тигр.
Лиса.
Зубры.
Ой, мне тоже зубры.
Надо заметить, что дети назвали только тех диких животных, чучело которых они видели в музее. Кстати, младшие школьники, впервые попадая в музей, как правило, спрашивают у экскурсоводов: «А вы их сами убили?» Как пробудить в современных детях естественно-научный интерес, сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали сотрудники Государственного Дарвиновского музея Наталья Михайлова, Елена Дубровская, Андрей Шаповалов, Вера Ионкина, Наталья Носова и методист Государственного биологического музея имени Тимирязева Лидия Васильева. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».